Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. В этом году сообщество «Заботливая Альфа» — это сообщество родителей, которые являются осознанными родителями и популяризируют в России теорию привязанности, исполняется 10 лет. Что это за теория? Кто занимается ею в России? Об этом сегодня подробнее поговорим с сотрудником русскоязычного отделения Института Ньюфилда, ведущей курсов Института Анастасией Писаревской. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Маргарита.
Для начала нашим радиослушателям нужно будет подробнее рассказать, да, что это за сообщество и что за институт, потому что и, соответственно, что такое теория привязанности, потому что первая мысль, которая приходит, ну, понятно, теория привязанности, это, ну, понятно, что вот мама утка, да, и за ней дети уточки, и вроде бы тут все понятно. Тогда на каком основании и почему нужно эту теорию развивать, и в чем ее отличие научная теория привязанности от обывательской, так скажем, да? Ну, давайте вот по порядку начнем, да?
Начнем с сообщества «Заботливая Альфа». Ровно 10 лет назад, 14 августа, мы, так скажем, вошли в русскоязычное пространство, и Ольга Писарик, руководитель нашего русскоязычного отделения, ученица Гордона Ньюфилда, создала это сообщество «Заботливая Альфа», ну, на тот момент в живом журнале. И это было сообщество родителей для родителей. Там общались те, кто приняли для себя, да, парадигму Ньюфилда, те, кто хотели воспитывать в ней своих детей, общались между собой, помогали друг другу. И до сих пор это сообщество, ну, сейчас переместилось в Facebook, живо, и там каждый день множество запросов, множество ответов мы даем. А Институт Ньюфилда уже пришел вот как с курсами для родителей, для специалистов, для психологов, для помогающих профессий чуть позже. И что касается теории привязанности, то
Гордон Ньюфилд как раз тот человек, который придумал, да, или как сказать,
но он
правильно,
не придумал.
Эту теорию привязанности.
Он не придумал, он скажет так. Он, как он говорит, я собрал кусочки пазлов. У него 40 лет психотерапевтической практики, плюс преподавание, плюс занятия наукой, да, в какой-то момент он именно от практики пришел в науку, и вот он говорит, я собирал эти кусочки пазлов разных теорий, учений, и вот создал, плюс что-то добавил свое. Ну, мы все теории привязанности знаем по Болби, да, но он говорил о привязанности малышей, вот, бондинг до года, вот, ношение на руках. А Гордон Ньюфилд, он это все расширил, так скажем, углубил. И на основе этого создал уже вот свой подход, свою парадигму. И, ну, много, наверное, привязанности говорят, да, но вот для меня таким было важным определением, что привязанность — это не про то, чтобы привязать, это про то, чтобы дать сейчас ребенку то, что нужно, чтобы в то время, когда, ну, когда подойдет время, он свободный, наполненный собой, вышел в взрослую жизнь.
Ну да, я даже для себя, вот когда изучала эту теорию привязанности, поняла, что это как некий такой вообще универсальный ключик, в принципе, к налаживанию отношений, ну, с любым, наверное, ребенком, да, причем даже, может быть, не с ребенком, может быть, даже и со взрослым человеком, на основе такой вот, ну, такого подхода очень милосердного, я так понимаю. Потому что обычно, вот даже что сейчас вы подробнее скажете, да, что такое, в принципе, ну, теория привязанности, на чем она основана. Но даже вот взять такой аспект, как наказание, дисциплина, ну, мы подойдем еще к этому. В обычном нашем понимании, что вот если совершил какой-то поступок неправильный, да, ребенок, его нужно за это наказать, в том плане, что, ну, преподать урок. Ну, наказать гуманно, конечно же. Вот. А например, там в угол отправить бывает, да, там, не знаю, сладостей лишить, вот как у нас в обычном. А вот теория привязанности, это как раз-таки вот такие вещи она вообще не признает, да?
Но даже она не поддерживает, это не поведенческий подход, потому что когда мы даем конфетку или ставим в угол, мы поддерживаем поведение.
Так,
и вот здесь такое важное отличие, что привязанность от поведенческого подхода. Мы работаем не над поведением, мы работаем над отношениями, и как результат выстраивания вот этих правильных отношений ребенок хочет и всячески старается вести себя хорошо. То есть нету поводов, когда ты понимаешь, что происходит с ребенком. То есть вот Ньюфилд, он дает такой вот этот вот 3D-взгляд, мы называем, на ребенка. Мы понимаем, даже если я сейчас не в ресурсе, как сейчас, да, очень принято об этом говорить, я вижу, что происходит с ребенком. Мне вот это видение дано, я понимаю, что да, он ведет себя сейчас не так, как мне нравится, не так, как мне хотелось бы, но я вижу причины этого поведения. Соответственно, у меня не возникает желания его наказать, потому что, как правило, возникает желание ребенку помочь. Потому что привязанный ребенок, вообще ребенку свойственно хотеть слушаться своих родителей, хотеть быть хорошим для своих родителей. И если что-то идет не так, и ребенок не слушается и не хочет быть хорошим, то тут вопрос не в том, как его наказать, а в том, что сделать с нашими отношениями, чтобы этого не повторялось. То есть привязанность — это про отношения, про мы ставим в главу угла отношения, а не поведение. И наша задача, вот о чем теория привязанности, которую говорит Гордон Ньюфилд, каждому ребенку, чтобы повзрослеть эмоционально, не просто вырасти физически, да, тут уже как бы природа свое сделает, а повзрослеть эмоционально нужен заботливый взрослый. И это может быть мама, папа, это может быть приемная мама, приемный папа, бабушка, дедушка, кто угодно. Тот человек, который взял на себя ответственность быть главным для этого ребенка и заботиться о нем.
Ага, и тут как раз-таки получается, что здесь такая позиция взрослого не ребенка исправлять, что, например, вот ребенок такой трудный, да, попался непослушный, а исправлять, ну, вернее, направлять на себя внимание взрослому. Вот это, то есть такое осознанное родительство, да, тоже сейчас такой популярный термин.
Да, мы вот часто говорим, что мы не чиним ребенка.
Ага.
Не чиним ребенка. Мы можем подумать над ситуацией, которая сложилась. Мы можем чинить отношения. Мы можем изучать что-то, думать, почему я так на это среагировал, как-то рефлексировать. Но вот то, что мы не чиним ребенка, потому что это, ну, бесполезно. Он по природе хочет быть хорошим. Если что-то не работает, нужно смотреть в сторону отношений, а не того, как этого ребенка наказать, чем его поощрить, чтобы он в следующий раз был хорошим. Вот это как раз поведенческий подход, акцент на поведении. А у нас акцент на отношении, это сложнее, это дольше.
Ну да, вот я хотела узнать, это же, ну, достаточно такой очень, ну, не идеализированный, конечно, но все-таки вообще идеал. Именно вот такой подход. Наказанием, лишением сладостей, там, сидением на стульчике, это в моменте можно, да, быстро какого-то результата достичь. А вот то, что предлагает Ньюфилд и вот как раз сообщество родителей заботливой Альфа, как здесь родителю тогда работать? Вот, и почему вообще это нужно развивать? Получается, что родитель без специальных знаний не сможет, да, ребенка воспитать? Это на уровне какой-то интуиции, любви, вот не срабатывает?
Вы знаете, это часто срабатывает, и часто мы сталкиваемся с таким отзывом от родителей, что я и так все это чувствовала. Мне важно было, чтобы мне это сказали. Потому что у нас, конечно, ну...
Кстати, чувствовала, но давление общества,
да,
вот такое идет, что ты его балуешь, например. Да. Вот, например, это часто, кстати, бывает, ну, и с приемными детьми, ну, и вообще с какими-то детьми, у которых поведение, ну, так скажем, нестандартное, да, или не очень такие послушные дети. И мама, например, чувствует, вот, что ребенка, например, нужно пожалеть, или он там как-то нуждается в чем-то, в какой-то помощи, а ей говорят, будь с ним построже, да? Вот это об этом?
Да, это об этом, что мама чувствовала. Я часто и вот лично получала такие отзывы, что спасибо, что ты об этом говоришь, потому что я именно так и чувствовала. Я понимала, что вот это моему ребенку нужно, но давление вокруг не давало мне идти так. Спасибо, что вы говорите об этом, потому что мне это очень ложится интуитивно. И вообще наш подход, он действительно очень интуитивный. Если, так скажем, немножечко вот отключиться от советов, да, а вот настроиться на своего ребенка будешь делать именно так. Вот если отключиться от советов, да, вот. И мы стараемся всегда в своем подходе говорить о том, что ни мы как преподаватели, ни вот те люди, помогающих профессии, которых мы учим, не должны выступать экспертами. Всегда эксперт — это мама. Мы маме должны помочь, подсказать, чтобы она в себе вот эти знания нашла. Она обязательно найдет, потому что они есть. Mm-hmm. Да, потому что эти знания очень интуитивные, такие очень природные. Вот. И вот если отмахнуться от советов, а у нас все-таки не у всех было благополучно, да, и много лет в стране было не очень благополучно именно с отношениями взрослый ребенок. Взрослым нужно было работать, дети были в яслях, да.
Ну, не церемонились, да, абсолютно.
Не до того было. Да, да. Ну, были другие приоритеты, да. Сейчас у нас есть возможность. У нас есть возможность отдохнуть от работы 3 года, да, заняться своим ребенком. Пожалуйста, уделяем ему внимание, уделяем ему время. Вот, информация тебе в помощь, консультанты в помощь, ищи в себе ту заботливую альфу. То есть мы очень стараемся, чтобы мама сама ее в себе нашла, чтобы она не нуждалась постоянно в нашей помощи, в нашей консультации. Мы хотим ей показать ребенка, и она тогда в каждой конкретной ситуации уже будет сама понимать, что делать.
Угу. Ну а вот все-таки ведь воспринимается теория привязанности многими как вседозволенность в данном случае, что тогда же ребенок сядет на шею, вот пока там до него дойдет, вот именно вот такие это очень хорошие принципы. Но вот, может быть, он только в 10 лет или в 15, а пока до этого времени он же совсем на шею сядет и просто педагогическая запущенность, ну и вообще.
Ну, как вот, правило, как с этим быть? Так говорят те, кто, ну, так скажем, поверхностно ознакомился, потому что слово привязанность, ну, такое, может иметь такую коннотацию, вот да. Немножечко есть, что вот привязать к юбке, и пусть да. Он до армии вот ходит рядом со мной, а я уже говорила, да, что привязанность – это про то, чтобы вовремя отвязался на самом деле. И в подходе привязанности нет вседозволенности, у нас есть такое понимание, такой термин даже, как столкновение с тщетностью, то есть мы говорим ребенку «нет». Мы помогаем прожить эту ситуацию, мы ставим, показываем, что здесь да, здесь нет. Что, если я решила, что печенье до обеда ты не будешь, например, есть, я тебе говорю нет, поддерживаю, помогаю тебе поплакать, прогрустить эту ситуацию, мы идем с тобой дальше. Вот, то есть у нас есть рамки, у нас есть слово «нет», у нас нет вседозволенности, но у нас есть щедрость вот в этом вот приглашении быть рядом со мной, быть в моей жизни. Вот я, меня столько, сколько тебе надо. Вот такое приглашение надо давать ребенку, но это не означает, что у нас нет слова «нет». Поэтому вседозволенность – это очень так, ну, есть такое представление почему-то о привязанности, но совершенно нет. И я просто могу сказать, вот мои дети, так получилось, что я пришла, и вот все трое, они уже росли в этом. То есть я так получилось, что я не успела делать каких-то ошибок, мне повезло, я сразу с этим встретилась, и они росли уже. И вот всегда спрашивают, а есть ли уже выросшие дети вот в этом? Вот, вот, потому что всегда про малышей. Ну, во-первых, у наших педагогов есть уже, наши преподаватели есть уже выросшие дети, у самой Ольги уже 2 из 4 уже прям взрослые. И результат, он виден, конечно. Эти дети прекрасно знают, что такое «нет». И самое важное для меня, например, что эти дети знают, что мама есть, и мамы достаточно.
Слушайте, мама, а может много. Быть, это вот как раз может быть связано с тем, что как именно сказать слово «нет». Можно же сказать так, прям вот, ну, с такой местью, что, ну, то есть как будто бы слово «нет», вот может быть, это идет от того, что очень долго мы сами... наше общество или мы сами взрослые не знали вообще, как это слово «нет» говорить, и всегда воспринималось негативно, что если ты говоришь «нет», значит, ты такой злодей, да. Ты вообще мстишь ребенку, и почему это ты должен его тут же как бы гладить, там, утешать, да, ты же «нет» сказал, вот, ну, это как будто как-то идет вразрез. А тут, получается, вроде и «нет», но я и с тобой в этот момент, да, остаюсь.
Да, я сочувствую этом, наверное, тебе, но не могу тебе разрешить сейчас вот это. Именно поэтому мы говорим о том, что это слово «нет», оно все-таки должно быть достаточно обдуманное. Не на каждом шагу оно должно быть «нет». То есть эти запреты, эти «нет». У малыша и так очень много, ну, тщетности, так скажем. Мы планируем всю его жизнь, да. Он, в общем-то, не хозяин ничему практически в своей жизни, все решения за него принимаем мы, поэтому этих «нет» должно быть не очень много, но они должны быть такими достаточно устойчивыми. Вот «нет», и сегодня «нет», и завтра «нет». И когда мы рядом, и мы помогаем это нет прожить, я тебе сочувствую, понимаю, но, к сожалению, не могу разрешить. Постепенно ребенок к этой ситуации адаптируется. И, в общем-то, через какое-то количество раз, нет, хорошо, я понял. Вот. Mm-hmm. Если же ребенок, конечно, к этой ситуации не может адаптироваться, нужно тут смотреть на возраст, да, на то, а что за ситуация, а что у нас с отношениями-то на самом деле, мягкое ли сердце у него вообще, чувствительный ли mm-hmm. он, да, что у него с эмоциональной сферой, насколько он способен это нет воспринять. То есть ребенок должен быть достаточно мягок, чтобы уметь проплакать это нет.
Слушайте, ну тогда получается, вот современные родители, конечно, вот детям, ну поколение другое детей, и, конечно, может быть, повезло им больше, получается, должны быть такими вот немного прикладными психологами. Это ведь невозможно то, о чем вы говорите, дойти все-таки. Интуитивно что-то чувствуешь, но без специальных знаний все-таки никак не обойтись, вот возвращаясь к вопросу.
Ну вот поэтому у нас есть сайт, на всё-таки... котором почти 10 тысяч статей. Пожалуйста, в свободном доступе, все разложено по полочкам, по тегам. Приходишь и читаешь, углубляешься. Там и теоретические статьи, там и опыт родителей, как человек вот входил в теорию привязанности, как он это все проживал, как вот он на себе это все испытал. Пожалуйста, ты приходишь с вопросом в группу Facebook. Тоже бесплатную, где сообщники, у нас там такой достаточно фейс-контроль на входе, mm-hmm. да, чтобы человек немножко все-таки в нашу теорию кунулся, чтобы там не было никакой травли, да, вот, то есть очень все мягко. Пожалуйста, курсы наши вполне себе доступные по множеству тем. И ну, чувствуешь, что не можешь сам разобраться, наверное, стоит уделить этому время. И мне кажется, что такое прекрасное сейчас время, что все-таки, несмотря на цейтнот, раз у нас есть запрос, что мы задумались о том, что что-то я хочу узнать об этом, угу. да, наверное, можно найти время вот это вот изучить. Тяжело интуитивно. То есть тем, тяжело. У кого вот все это с детства идет, такие паттерны, да, так называемые, есть. Вот со мной так обращались, и я точно так же обращаюсь со своими детьми. Угу. Если вот этого нету, то приходится идти вот через голову, изучать. Но вот хорошая новость в том, что даже если у тебя этого не было, ты вполне способен дать это детям.
Если, да,
да,
если...
ты можешь постараться почитать, поизучать, как-то эти знания вот в себе поразвивать, и ты можешь сделать, даже если ты сам не зрелый, у тебя не очень благополучные отношения с родителями, ты можешь своим детям дать вот все нужное для их эмоциональной зрелости.
Но это дольше, да, вот все это к вопросу сложнее, тоже об идеале, это дольше,
да, это
возможно.
Получается дольше, да, сложнее. Через ломки какие-то, через... Я всегда делала так, а надо, оказывается, не так. А со мной делали так, а я делаю не так. Ну, вот это такой тернистый путь. Это Гордон Ньюфилд называет это лабиринтом. То есть мы идем каждый по своему вот этому родительскому лабиринту. И ни у кого он не одинаковый. И с каждым ребенком в каждой семье этот лабиринт разный. Вот я иду в стену, да, встречаю стену, думаю, как это обойти, какие знания мне еще нужны, как мне сделать в следующий раз. И вот иду бесконечно по этому вот родительскому лабиринту.
Ну вот интересно все же узнать, вот по поводу вот этих всех популярных наказаний, в каком плане? Как вообще, вот, например, ребенок совершил какой-то поступок, и что теперь ему совсем вот никак не давать понять, что он там неправильно что-то сделал? Или вот сейчас еще очень популярна такая теория, как мотивационная, да, например, там, ну, уроки сделал, там, ну, грубая сейчас, да, навскидку, там, вот тебе там карманные деньги, например, там, да, на поход в кино или куда-то еще, вот, или там вот баллы, жетоны, сейчас тоже такая вот мотивационная система. Угу. Теория привязанности, как на это смотрит?
Ну вот у нас прям подробно по полочкам рассказывается, курс у нас есть «Дисциплина без нарушения отношений», так. Прям так и называется, я как раз его веду. И у нас есть прям целая лекция, где мы разбираем вот эти вот подходы к воспитанию, к дисциплине. И, ну, не будем сейчас углубляться, но смысл в том, что такой есть парадокс. Ребенок, у которого все хорошо с отношениями с родителями, на нем вот это с ним все вот эти подходы сработают. Mm-hmm. Будешь хорошим, получишь это. Будешь плохим, не получишь это. С ним сработают, он действительно будет стараться быть хорошим. Ну, то есть это неправильные подходы, но они с ним сработают. С ребенком, у которого проблемы с отношениями, в отношениях с родителями, эти подходы только усугубят ситуацию. Если ребенок систематически там ничего не делает, плохо учится, угу. прогуливает школу, и у него еще отобрать, например, планшет, Ну, какие вопросы это решит? Скорее всего, только усугубит ситуацию.
Либо он как-то к этому будет уже подходить в таких целях, ну, в своих каких-то там манипулятивных, да, там, ну, или да, как то есть, корыстно. То есть...
Вот проблема, да, что вот этот вот, мы всегда говорим, вот, вот такой вот дисциплинарный подход, поставить в угол, лишить чего-то.
Ну, как дрессировка, да?
Это как дрессировка, и это вы выигрываете битву, но проигрываете войну постепенно. Да, то есть вот битва выиграна, вы сейчас отобрали у него планшет, например, и он завтра пошел и получил пятерку. Но вопрос, что с отношениями в этот момент? Он что видит? У меня не получается, мне сейчас не очень комфортно, мне родители сделали еще менее комфортно. Играет ли это в пользу доверия? Играет ли это на пользу отношениям? Ну, скорее всего, нет. Но битва вроде бы выиграна, но война, скорее всего, за хорошие отношения с ребенком, скорее всего, будет проиграна.
Ну, вообще, даже в принципе, вот битва, война, то есть ты как бы, получается, борешься, да,
такой
с ребенком,
подход, да, какой-то неправильный, да, не то, что мы хотели бы со своими детьми иметь, да, то есть вот, вот этот вот подход к дисциплине через отношения, когда он не говорит о том, что мы все прощаем и все дозволяем. Конечно, какой-то случился инцидент, мы обязательно его проговариваем. Так мы не делаем, так мы не поступаем, в нашей семье так не принято. Я тебе прошу так не делать, мне неприятно, да, то есть какие-то... Мы обязательно эту ситуацию проговариваем, мы не спускаем на тормозах. Мы проговариваем ее чуть позже, не в инциденте, да, то есть вот мы вышли из инцидента, что у нас произошло, мы успокоились оба, вечером перед сном мы все обязательно проговорили. Почему мы так не делаем? Мы формируем...
Но без санкций.
Без санкций, мы стараемся без санкций, да. Мы можем обязательно сказать, что так нельзя, и мне неприятно, и тому человеку неприятно, и в нашей семье так не поступают. Мы режиссируем, а что ребенку сделать в следующий раз? Давай в следующий раз ты поступишь вот так и так. И постепенно вот так вот мы режиссируем благие намерения, вот Нифилд это называет, формируем благие намерения. Давай в следующий раз сделаем вот так и так. Давай в следующий раз ты не будешь бить брата за то, что он разрушил твой лего-замок, а давай ты позовешь меня, и я защищу твой лего-замок, спрячу брата, поиграю с ним, а ты будешь строить свой лего-замок. То есть мы же понимаем, что он этого брата ударил не потому, что он плохой ребенок, а потому что вот сейчас у него вот его лего-замок, ну, был в приоритете. И вот мы постепенно, вот в спокойной ситуации, проговаривая, вот, а что бы ты делал в следующий раз в этой ситуации, а как бы стоило поступить, а как приятно тебе, а как приятно мне, а как поступают у нас в семье. Плюс укрепляя отношения, да, постоянно, то есть это работа постоянно над отношением, не только когда что-то случилось. Вот оно постепенно ведет к тому, что ребенок, в общем-то, вот он, ребенок привязанный правильно к своему взрослому, он хочет идти за своим взрослым и хочет быть хорошим для него. Так задумано природой, потому что он тогда выживет. Я хочу быть со своим взрослым, потому что это про выживание, ну так вот, по природе. Поэтому, когда меня спрашивают, как наказывать, я не знаю, честно, как наказывать, потому что если вы видите, что происходит с ребенком в этот момент, если у вас во главе угла отношения, то вот мысль о наказании, она иногда на самом деле даже вырывается там. Не пойдешь туда-то там, не будет сладкого два дня. Думаешь, ну вот что я этим решением принесу? Вот я в какую копилочку брошу денежку? В наши отношения? Ну, в укрепление наших отношений? Или в то, что, а можно ли маме доверять? А мама лишает чего-то приятного, да? Вот, ну вот...
Но с этим сладким вообще проблема, если есть другие дети в семье. Как один ест, другой не ест, что ли, в общем-то?
Ну, вы знаете, вообще еда это такая базовая потребность, что вот наказывать едой, оно, ну, вообще так неприятно. То есть вот не еду, потому что еда это про заботу. Особенно, чем старше ребенок, малыша мы ему можем еще обнять, мы его можем затискать. А вот подросшего ребенка, вы знаете, еда это акт заботы. Поэтому наказание едой...
Это все карательные это... такие какие-то меры.
Они все неприятные, они все подрывают доверие. Вот так или иначе, маленькими шажочками они подрывают доверие.
Благодарю вас, Анастасия. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была сотрудник русскоязычного отделения Института Ньюфилда, ведущая курсов института Анастасия Писаревская. Говорили мы о теории привязанности. В этом году исполняется 10 лет институту Ньюфилда в России.
Сообщество
«Заботливая Альфа», которое рассказывает людям, вообще всем людям, о том, как можно воспитывать детей. Легко, кстати, вот это тоже мы об этом немножко не проговорили, что на самом деле можно воспитывать ребенка, даже, может быть, с трудным поведением, легко. наслаждаясь материнством.
Ну, по крайней мере, наслаждаясь и понимая, что ты идешь в направлении укрепления отношений. Потому что в будущем это, конечно, очень, очень будет важно. Я хотела еще пригласить на наши все ресурсы. У нас есть и сообщество в Фейсбуке, и группа ВКонтакте, и сайт, и канал в Телеграме, и канал Ютуб, и Яндекс.Дзен. И, пользуясь случаем, скажу о том, что на десятилетие нашего сообщества у нас будет в подарок 5 лекций, которые вообще обычно продаются по самым таким актуальным темам, по подготовке по школе, по детскому саду, по выбору тренеров, педагогов. То есть самые такие мы подобрали темы. Вот где-то 2 августа у нас будет рассылка. Да. Ну и вообще на всех наших ресурсах будет реклама о том, что вот, пожалуйста, 5 лекций в подарок. Слушайте бесплатно, наслаждайтесь, внедряйте 5 лекций бесплатно на целый месяц в честь нашего юбилея. Вот самых таких актуальных вот в августе, так скажем, для родителей, что все начинают про школу, про садик думать.
Да, ну и остальные тоже все в материалы в открытом доступе. Сайт, очень много полезных, замечательных. Спасибо, Анастасия. Да. Разговор о теории привязанности с Анастасией Писаревской мы продолжим в следующей программе.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
«Женский голос». Разговор о женщинах и для женщин. «Женский голос». Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. «Женский голос». Верим, ценим, храним традиции. «Женский голос». «Женский голос».